хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи». 14.00. Прямой эфир. Мы начинаем.
Здравствуйте.
В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Добрый лето, день. Друзья. Лето. Вот мы сегодня с Эльвирой, даже не сегодня, только что говорили о том, что лето утекает сквозь пальцы.
Уже все, середина лета прошла.
Вот и лето прошло. Ну, а как в песне. Друзья, лето, поэтому постарайтесь где-то проводить время. Вот, ну, впитывайте в себя не только ультрафиолетное настроение, но и вот эту возможность ходить в легких одеждах, в шортах. Это ж так прикольно вообще, в легкой обуви. Вот идти куда-то, гулять, купаться, наслаждаться. Да просто где-то под грибком зависнуть так часов на 5-6 и книжку какую-то интересную прочитать. Потому что для чего? Да потому что, чтобы зимой вы не предавались каким-то таким унылым состоянием, чтобы вы не депрессовали, а вот чтобы вы вспоминали, как лето-то хорошо я провел. И поэтому с летом вас, друзья, и мы очень рады быть сегодня вместе с вами.
Тем не менее, эфир у нас сегодня не совсем про лето. Эфир у нас про семью. Неожиданно, да? Формула семьи, эфир про семью. Друзья, сегодня тема такая. Ловушка для родителей и детей. Сэндвич поколения. Мы сегодня будем говорить про родителей, насколько я поняла, которые находятся между детьми и своими родителями. Они такие, как начинка в этом сэндвиче. Им нужно и туда, и туда. Внимание туда, уделять, туда. Силы, ресурсы.
Не нужно быть мяской в булочке.
Да-да-да, вот они мяско такое, фаршик. Вот, сегодня будем говорить вот про такие семьи, что чувствуют эти люди, где им брать силы самим, потому что отдавать им приходится очень много. Вот про такой сэндвич поколения поговорим. Если вы узнали себя в этом моем сумбурном описании, если вы мяско, пишите, друзья, нам комментарии к трансляции, обязательно их прочтем, рассказывайте, что у вас в семье и как обстоит, нам очень интересно это услышать.
Ну, в любом случае, этот термин возник в прошлом веке.
Мяско?
Да, это sandwich generation, вот sandwich поколение, ну, так вот американцы как-то обратили на это внимание, ну, вот, и привнесли такой термин, такое понятие, сэндвич поколения. Ну вот Эльвира очень хорошо все объяснила, что это те люди, которые находятся между двумя поколениями, между старшим и между младшим. Вообще не очень завидная такая история, но она чаще всего сейчас встречающаяся, потому что продолжительность жизни сейчас выросла, потому что люди начали рожать немножко попозже, чем раньше. И сейчас, ну вот цифры-то уже говорят о том, что где-то уже люди ближе к 30 уже так вот детей рождают.
Но это не значит, что у них не остается старшего поколения. Вот, продолжительность жизни тоже увеличивается.
Конечно. Вот и поэтому дети-то еще маленькие здесь, а еще есть уже родители достаточно взросленькие. И поэтому вот я как раз об этом и говорю, что такая вот ситуация складывается, когда здесь еще детишки школьного возраста, а есть еще родители, которые начинают каким-то образом болеть, и как-то их нужно как-то за ними присматривать, и нужно как-то им помогать, и поэтому вот на разрыв аорт-то мы и работаем. Вот это такая проблематика, которую сейчас вот мы обозначили, и будем по ней идти, и будем говорить вообще, что происходит, во-первых. Ну, во-первых, происходит, конечно же, нехватка времени. Вот поэтому не случайно я сегодня вам сказал, друзья мои, пока вы молоды, пока вы свежи, пока у вас жизнь впереди, если вы еще не обременены семейными узами, или если у вас еще нет детей, вы еще не вошли в это сэндвич-состояние, вот не стали мяской в сэндвиче или в гамбургере.
Пока вы булочка, да?
Пока вы
мягкая,
булочка.
Спелая булочка.
Не разрезанная. Да. Да. Пока вы мягкая, спелая булочка, пожалуйста, отдыхайте, потому что вам, ну, чем человек старше становится, тем больше ему приходится решать задачи. Ну, так или иначе, потому что все-таки, когда человеку 20, это один круг задач. Это нужно устроить, может быть, свою личную жизнь, получить образование, получить профессию. А когда тебе 30 лет, ты замужем или ты женат, у тебя есть маленький ребенок, у тебя есть родители, и там совершенно другие задачи. И вы поймите, что ну, даже если человек, который выходит на пенсию, сейчас вообще очень много разговоров по этому поводу, потому что государство на фоне чемпионата мира приготовило нам интересную штуку с увеличением пенсионного возраста, и все мы тут об этом говорим. И я тут недавно читал такой интересный диалог, что... Нет, слышу, подслушиваю в автобусе, говорит, а что, говорит, я пойду тут вот это возмущаться по поводу пенсии? Я уже на пенсии, это пусть вот молодые думают о будущем. И это я как раз спускался по железнодорожному мосту и услышал разговор двух тетушек. А она уже на пенсии, девчонка, вот она пошла, ей хорошо.
Девчонка.
Ну а кто же она? Она же девчонка, еще 55 лет, все только начинается. Мне кажется, для девушки, если дети выросли, если она не обременена внуками...
Это вторая молодость, хотите сказать?
Я хочу сказать, да, я думаю, что для женщины это очень удивительное время, если у нее еще здоровье более-менее нормальное. Поэтому вот, и тем более государство уже оценило ее труд, там, сколько-то тысяч, то можно где-то и попутешествовать по Золотому кольцу России, и порадоваться этой жизни, и посмотреть на золотые купола церковные, и напитаться всем, всей этой энергетикой, всем тем преимуществом, которое есть в это время.
Нам тут пока передают приветы из Подмосковья и желают хорошего эфира. Удачного дня. Спасибо большое. Олег нам написал.
Олег, спасибо вам большое и вам тоже хорошего дня. Ну, итак, мы говорим о том, что ситуация первая – это нехватка времени. Конечно же, здесь, ну, дальше я буду говорить о том, как вообще из этого состояния выйти, потому что это непросто очень, да, когда с одной стороны у тебя есть родители, которые нуждаются в твоем внимании, а с другой стороны у тебя есть дети, которые тоже нуждаются в твоем внимании. Например, если вам 40 лет, а вашему ребенку только 10, и он учится в третьем классе, то это понятно. Уже сейчас, с первого класса, мы начинаем готовиться к ЕГЭ, потому что ЕГЭ – это наше все, и это же тотальный загруз. А тут родители, возможно, они живут на другом конце города, нужно там им продукты завести, нет машины, с этой котомкой, авоськой нужно промчаться по магазинам, купить хлеба, молока, да еще подешевле, чтобы не расстраивать своих предков. Ну и так далее. Поэтому нехватка времени мы обозначаем. Эту проблематику времени на все не хватает. И поэтому, друзья мои, вы ставите как бы себе вот эту галочку, вопросик. Нехватка времени, что мне с этим делать? И вот будем чуть позже разбираться с этим, что делать. Конечно же, второй момент – это нагрузка на семейный бюджет. Сейчас в связи с тем, что экология плохая, в связи с тем, что медицина нас желает быть лучше, конечно же, да, и диагностика в том числе, и у нас вот некоторые болезни, как ком на голову, снежный ком, они откуда-то сваливаются, и обычно диагностируют уже то, что уже да, надо было давно продиагностировать, но не хочу говорить об этом, удручать вас вот в столь хороший летний день всеми этими моментами, такими неприятными, но так или иначе, потому что... Это всегда это финансы, потому что вы как среднее поколение, дети нуждаются в том, чтобы их одевали, обували, и в какой-то степени есть такие старики, но правда, вот правда в нашей культуре все-таки старики, они вот до последнего пытаются, особенно внукам своим, какую-то там денежку отложить и засунуть в кармашек. Вот у нас почему-то такие родители, но вот это поколение, оно уходит постепенно, которые прожили... тяжелое время, а сейчас появляются новые бабушки и дедушки, которые уже немножко переформатированные, которые ждут от своих детей какие-то преференции и какие-то дивиденды, потому что они уверены в том, что вот мы вас вырастили, мы вас выкормили, мы вам дали образование, а теперь, мои хорошие, будьте добры, пожалуйста, компенсируйте нам за наш вклад, за наше потерянное время.
Это получается, родители становятся на позицию детей. А если у тебя как бы уже есть два таких вот великовозрастных ребенка, то когда же своих рожать? Где взять денег-то на все это, скажите?
Ну вот я поэтому и говорю, что получается вот такой финансовый коллапс, потому что, ну, если старики же, ну, у них маленькая пенсия, у них на лекарства не хватает. И мы же...
Нет, помогать это да, но есть еще другие вещи. Ну, например, я не знаю, если мы говорим о нормальных отношениях между родителями и детьми, ты видишь, что у твоих родителей, которые на пенсии, нет возможности куда-то выбраться в отпуск, съездить, да, вот они сидят там в городской квартире, да, они там ходят гулять, ничего не делают, не работают, но отдыхают, но тем не менее, ты же хочешь их куда-то свозить? Хочешь. Ну вот, ты выбирай между своим отпуском и отпуском родителей, если уж на то пошло.
Ну, можно отпуск совместить, это когда практически идеальные отношения. И, ну, все по-разному любят отдыхать. И если человек интровертивного плана, то ему свойственен отпуск, ну, в более такой интимной обстановке, когда, ну, очень мало людей рядом, вокруг него знакомых. А есть люди, которые вот, они большой компанией едут со стариками, с детьми, и вот куда-то там, как ему, в палатке еще, ну, я не знаю, с стариками в палатку вообще-то можно пойти. Ну, бывают бодренькие такие старички, которые, ну, если там кемпинг хороший такой, да, берут машину и куда-то в Крым, в кемпинг, где есть условия, и там отдыхают все вместе. Пожилые родители присматривают за детьми, а уже сэндвич поколения может где-то поехать куда-то и где-то расслабиться на море, покупаться и провести с друг другом хорошее время. Ну, можно опять. Все зависит от семьи, все зависит от того, какие сложились отношения. Потому что семьи, как мне показывает практика, очень и очень разные. Ну, а вообще-то, такие вот семьи, которые дружат поколениями, ну, таких семей достаточно мало. Но это не значит, что их нет, но это не значит, что к этому не надо стремиться.
Окей, первый момент – это отсутствие времени. Второй момент – это финансовый коллапс. Дальше.
Третий момент – это синдром физической усталости или хронической усталости. Ну, это когда люди устают очень сильно. Почему? Потому что, ну, много времени нужно посвятить. Ведь когда человек работает большее время не на себя, он работает вот сначала, ну, отдает время для детей, потом для своих родителей, он бежит туда, он делает то, он делает пятое, он делает десятое, и у него такое, он входит в такое, такой синдром определенный, когда у него, ну, все, он устал, он эмоционально вымотан, он выхолощен абсолютно. И, ну, таким людям нужен отдых, а отдыха пока не видно. А пока отдыха, о нем и не слышно. Все еще впереди. Вот, как говорят, что вот на пенсию выйдешь, отдохнешь. Ну, а до пенсии еще, оказывается, лет там 20-30, и достаточно далеко.
Мне 41 до пенсии.
Ну, мне... Основами постановления правительства.
Нет, основами.
Основами 41, Эльвира. Видишь, какая ты счастливая.
Очень.
Сколько тебе еще пахать и пахать?
Спасибо.
Пахать и пахать. Вот 41 лет, а мне 18. Ну, ладно. Во сколько уходит мужчина? 65?
Нет. Да, 67 или 65?
65. 65, значит, 23, да. Тоже еще пахать и пахать.
Не помню я, во сколько мужчины сейчас уходят. Я не удивлюсь, если еще 67.
Ну, самое главное, что ты знаешь, во сколько, в какое время ты уходишь.
Я зачеркиваю, да, на календаре.
Все, это уже начало черной полосы. Вот поэтому синдром усталости. Вот такие люди очень сильно устают. Следующий момент, но если возникает синдром усталости, если человек не отдыхает, конечно же, здоровье. Здоровье начинает хромать. И это запущенное здоровье, потому что некогда даже там зуб сходить проверить, отремонтировать. Вот, и некогда обратить внимание на какую-то симптоматику, которая там вот возникает. Бок заколол, там голова кружится, то есть на давление люди внимания не обращают, и вот запускают себя до крайней меры, и могут... Может случиться вообще тотальное что-то, когда человек просто может, ну, стать инвалидом, да, еще хуже вообще, и жизнью уйти, и запустить себя основательно. И поэтому, если вы находитесь вот в этом состоянии сэндвича поколения, если вы уже давно не были если женщина у мамолога, если у мужчины там у андролога, если вам уже после 45 лет, тем паче, если вас что-то беспокоит и что-то болит, и вы принимаете какие-то анальгетики, все это плохо кончится, друзья мои. Вы должны знать вообще, что у вас болит. И конечно, анальгетики сглаживают все это. Эту картину вот этой болезни, и потом ее отдаляют, усугубляют, и потом вот может случиться непоправимое. А у вас еще дети маленькие, их нужно воспитывать. И поэтому позаботьтесь, пожалуйста, об этом. Ну, я сейчас уж начинаю рекомендации говорить, потому что, ну, тема-то достаточно серьезная, тема здоровья. И вот В нашей культуре, к сожалению, тема здоровья, тема диагностики, тема вообще обращения на себя внимания, она очень запущена. И мы почему-то вот, ну, как-то мы халатно к этому очень относимся. Ну, есть, конечно, перегибы в отношении детей, потому что любой насморк у ребенка, и тогда родители начинают там беспокоиться.
Ну,
но
да,
есть,
у нас очень детоцентричное
это
общество.
Вот. А вот на себя любимого, ну а как ребенок-то потом без вас будет? А что он потом будет делать, если вы будете не в состоянии? Вот. Например, одно дело, когда человек уходит из жизни, а другое дело, когда инсульт случается. Да? И вот вы своему малолетнему ребенку, у вас престарелые родители, вы свалились тут. И что вообще с вами тогда делать? Да вот ты не знаешь, что с вами делать. Это вообще вопрос очень интересный.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, продолжаем прямой эфир. «Формула семьи» сегодня на связи. Мы говорим про сэндвич поколений. Ловушка между детьми и родителями. Мы говорим про тех людей, у которых есть уже дети, о которых нужно заботиться. И есть родители, которые тоже требуют внимания. Сейчас Юрий первую часть эфира перечислял синдромы, скажем так, которые сопровождают все это. Можем перечислить, да?
Да, можем коротко перечислить. Я еще продолжу немножко. Еще у меня чуток осталось. Первое – это нехватка времени, своего собственного пространства, посредством чего происходит выгорание человека. Далее это нехватка денег, достаточно большая нагрузка на семейный бюджет. Третий момент – это синдром хронической или физической усталости, даже эмоциональной усталости. И вот достаточно подробно и эмоционально я говорил про здоровье, потому что здоровье – это наше все. И мы, к сожалению, не обращаем внимания на здоровье. Только не говорите мне, что у нас вот врачи плохие, еще что-либо. Вот. Ну, по крайней мере, я думаю, что восстановить нормальный процесс сна, чтобы вы вовремя засыпали, чтобы вы засыпали в одно и то же время, чтобы вы не переедали, чтобы вы не страдали гиподинамией, чтобы вы двигались, чтобы вы как-то вели активный образ жизни, чтобы вы исключали вредные привычки, особенно если вам уже там 40-45 лет. Друзья мои, это все в ваших руках, это тоже все наше здоровье. Или вы просто сидите перед телевизором, вы постоянно смотрите центральные каналы и вот насыщаетесь всеми этими, ну, политическими новостями, и вы живете, вы нервничаете, вы переживаете о стране, но это неплохо, если вы человек такого большого замеса. Ну, я не против, но наряду с этим у вас должно быть правильное отношение к самому себе. Если вы, не обращаете внимания на здоровье, то тогда ничего хорошего не будет. Следующий момент – это чувство вины, потому что оно приходит тогда, когда вы чувствуете беспомощность и раздражение, да, то есть вы, ну, вот представьте, что вы устали, что у вас вот этого не хватило, того не хватило, вы это не купили или купили, или что-то, ну, что-то пошло не так в вашей жизни, и вы накричали или на одно поколение, или на второе поколение, вы рассорились, и потом приходит чувство вины. Ну, вот как же так? Вот я хотел, ну, вот, чтобы это добро было, чтобы все были довольны. А вот получилось так, как оно получилось. И вот человек пребывает в этом состоянии. Это такое достаточно, ну, мерзопакостненькое состояние, когда у человека вот чувство вины. А дальше стоит говорить о зависимости, да, то есть возникает эта зависимость, она набирает своих родителей, то есть вы зависимы, а ваше младшее поколение, оно становится созависимым от ваших больных родителей. И
как это выражается? Я сейчас это, немножко не поняла. По идее, это родители должны быть зависимы от, ну,
зависимы,
пожилые родители
я имею в виду сейчас зависимы не в плане, а в плане помощи, а в плане эмоциональной, психологической зависимости.
Вот
об этом я говорю, потому что вы в голове постоянно держите только родителей, как им помочь, и все строится вокруг ваших родителей. все абсолютно, вся ваша жизнь и, ваш, и ваших детей вы пристраиваете именно вот в эту концепцию. И вы становитесь зависимой, вы нуждаетесь в помощи. Просто в конкретной психологической помощи, потому что никуда не деться. Вот свет клином сошелся на ваших родителей. И ведь сейчас взрослое поколение, ну, понятно, медикаменты, понятно, да, и особенно женская часть, она живет достаточно долго. Вот моя, не моя, а у моей жены, ее бабушка прожила 96 лет. И сейчас ее маме, моей жены маме, сейчас под 80 лет. И несмотря на то, что она 7 лет уже, ну, в 7-й год она лежит, после двух операций на мозг она лежит в кровати, как овощи, и она, как, может быть, это цинично, друзья, прозвучит, но она оставаться в жизни не собирается, потому что у нее нервная система спокойная, она кушает, вот, она там смотрит в потолок, и все нормально. То есть вот 7-й год пошел, и, может быть, она и проживет еще лет 10, мы же не знаем. Мы же не знаем, когда ее момент, час ее наступит. И вот я часто останавливаю свою жену и говорю так, сначала мы строим свои планы, конечно, мы учитываем то, что у тебя мама больная, но вот в нашем приоритете это наш с тобой план. Вот сначала вот так, а потом мы учитываем это, но не отталкиваемся от того, вот что твоя мама, она находится в таком состоянии. Иначе тогда мы будем обслуживающим персоналом, иначе тогда вся наша жизнь, все лучшие годы, они пройдут, и ничего не останется. Понимаете? Ну, вот я обозначил. Конечно, проблематик может быть очень много. Вот основные я назвал, которые есть. Вы можете в своих комментариях написать нам, добавить, что у вас происходит. Нам будет очень интересно уже в живьем ответить на ваши комментарии или прочитать то, что вы напишете, для того, чтобы вот наш эфир, как я всегда говорю об этом, чтобы наш эфир был живым. Тогда, когда вы пишете, когда мы читаем, он становится живым.
У нас есть комментарии. Анастасия написала: «Мама особого старта не дала, мотивировала только, что давай работай. Все детство в огороде пропахала, а вместо учебы работала, чтобы вырваться из этого домашнего рабства. И сейчас у меня уже свои дети, и мне бы о них заботиться. Но тут мама снова со своим «дай». Как мягко объяснить ей, что у меня уже своя семья? И сказать ей, что извини, мне и так тяжко. Она часто в пример ставит моих двоюродных сестер, которые маминой сестре, моей тете, то есть покупают постоянно то стиралку дорогую, то душевую кабину. Тетя много вложила в своих дочек, а мне приходится сейчас с маленькими детьми фундамент закладывать, учиться, работать. Устала, наконец. Хочу сказать маме «нет».
Ну, если ваша мама, она не немощная абсолютно, да, то есть она может обеспечивать сама себя, то есть она самостоятельно может обслуживать себя, то вам нужно сказать это «нет». Вам нужно набраться, наконец, вот принять решение для себя, там, назвать себя по имени условно и сказать: «Так, я разговариваю с мамой, говорю ей нет». Ведь вы чего боитесь-то? Вы боитесь упреков, вы боитесь чувства вины. И вы боитесь того, что мама потом будет вас там лобзиком распиливать ваше сердце на мелкие кусочки и говорить о том, как много вы получили и как мало вы отдали. Ну вот вы должны разобраться вот с этими чувствами. Вы должны сказать так: «Мам, я очень благодарна тебе за это все, что ты сделала для меня. Спасибо тебе большое, но я люблю тебя, я уважаю тебя, но я могу дать вот именно столько, сколько я могу дать, а не сколько ты хочешь. Вот сколько ты хочешь, я дать не могу». Вот понимаете, вот иногда бывает так, что человек вот просит столько, сколько вы дать не можете. Вот, например, он просит у вас время. Вот вы приходите и говорите там к врачу, например, и говорите: «Вот я хочу, чтобы вы меня смотрели 5 часов». Он говорит: «Извините, у меня на вас только есть 15 минут. И вот 15 минут я могу вам дать. А остальное время, ну, это ваше пожелание. Это очень здорово, что вы хотите так много времени. Но я его просто чисто физически не могу дать. И не надо испытывать чувство вины за то, что вы не можете дать. Потому что, как бы вы ни... Вот понимаете, вот, чем больше вы стараетесь маме это объяснить, я думаю, что вы после первых 5-10-15 минут у вас эмоции подступают на кончики ваших пальцев, потом они начинают там через голос, через вашу психосоматику выражаться, и вы начинаете, наверное, голос повышать, вы начинаете как-то краснеть, вы начинаете интонационно окрашивать и, в общем, наезжать на маму, как-то вот пытаться сопротивляться с ней, и вы вступаете в конфликты, и вам от этого хуже. Не делайте этого, пожалуйста, не идите на провокации. Не нужно этого делать, потому что вы заводите себя, вы заводите маму. Вы четко скажите и не развивайте эту тему. Потому что, по всей видимости, эта тема вас муссирует с ним не один день, и не два дня, и не раз, и не два, и не три, а уже много-много раз. И вы пытались это сделать. И вот что человеку дано открыть и понять, вот что он ему, что он вместил, вот это вот, если у него нет этого понимания, то я вас уверяю, в Евангелии есть хорошие вот эти строки, что нет пророка в своем отечестве. Вот как бы вы ни говорили, все равно ваша мама воспринимает как дочку, которая должна. Вот у нее сложился такой стереотип. И чем больше вы будете вот ей говорить, что вы ей ничего не должны, тем больше вы будете...
Вы просто будете для нее плохой.
Да, плохой, тем больше ужасный. Вы будете укоренять эту позицию, что вы еще больше должны. Поэтому, пожалуйста, вот выдохните, скажите: мам, люблю, не могу... Ну, не могу. Вот люблю, но не могу. Правда. Приходит к вам человек и просит у вас там тысячу, миллион долларов. Скажете: вот я тебе могу там 100 рублей дать, а вот миллион не могу. Ну, а он вот будет кулачками трясти, требовать от вас. Ну что, вы же даже если вы распродадите органы всех своих близких, вы миллион долларов не соберете. Ну, правда? Поэтому люблю, не могу, вот 100 рублей, идите, пожалуйста. И вот больше дать у меня нечего для вас.
У нас идентичная ситуация у Веры. Она пишет: добрый день, моя мама тыкает меня носом в то, что моя старшая сестра, ее старшая дочь, возит ее за границу раз в год помогать деньгами. А я замужем в декрете с грудным ребенком. Сестра не замужем и без детей. Неужели мама не понимает ситуации? И дальше Вера добавляет: причем мама моя молодая, ей 55, и она только вышла на пенсию, здоровая по ее возрасту. Но мне говорит, что будет требовать и от меня денежной поддержки в будущем.
Ваша мама молодец. Вообще. Мне кажется, там такой порох в пороховницах. Там, просто да. Мама не горюй называется. Мне кажется, что ей надо... Я не знаю, там есть у нее личная жизнь или нет. Вот хорошо бы ей личной жизнью заняться, если вдруг у нее нет. Но опять вот смотрите, мы часто говорим в наших эфирах, что нужно иметь границы определенные, потому что у мамы есть удивительный план на вашу жизнь. Это очень здорово, что у нее есть план, потому что у нее есть хорошая сестра, это прям Золушка такая. Вот у нее есть хорошая сестра, а есть плохая. Или как фильм «Морозко», да? Вот вы плохая. Почему? Ну, вы же сами все написали. Потому что вы ничего там ей не даете, те дивиденды, которые бы она хотела. И она не входит в ваше положение, потому что она даже не берет в это в голову. Поэтому вот постарайтесь, пожалуйста, на данном этапе, вот я уже говорил, отвечал на предыдущее сообщение, чтобы вы не старались маме объяснить и призвать ее к совести. Вот вы когда начинаете говорить: послушай, пожалуйста, вот эта вот сестра, она не работает, она получает, наверное, она работает, моя старшая сестра работает на высокооплачиваемой должности, поэтому, вот вы пытаетесь все это объяснить. Чем больше вы объясняете, тем больше вы разжигаете аппетит вашей мамы. И она даже не из-за того, что войдет в это положение, она из-за принципа начинает у вас чего-то там выклянчивать. И поэтому она из-за принципа говорит: ах так, ах, вот я, значит, такая, вот я не вхожу в положение. Вот посмотрите, ведь мама все перевернет.
Юрий, Вера добавила, что мама угрожает алиментами через суд.
Пусть попробует. Пусть попробуют. Так, мне кажется, что суд столько не прессует, сколько мама хочет от вас. Понимаете? Хотелось бы, конечно, подробно с вами поговорить вообще, что у вас за отношения с мамой. Это такое, это для русского контекста это диковинка диковина. Потому что если мама, будучи в здравии, ведь в суд, когда суд присуждает? Познакомьтесь с этим вопросом, раз мама угрожает. По-моему, когда родитель больной, он брошен на произвол судьбы, ему не хватает средств и так далее. Вот в таком положении, да. А мама у вас прекрасно получает от государства поддержку. Наверное, она живет в отдельной квартире. Поэтому я думаю, что суд будет на вашей стороне. Но если мама готова на такие подвиги, ну, пусть идет в суд. Ну, не бойтесь только этого. Понимаете, не бойтесь. Конечно, это все неприятная процедура, прийти в суд. Все это. Ну, я думаю, мне почему-то вот кажется, что это угроза. Мама у вас такая интересная дама с Амстердама, которая вот она любит, наверное, чтобы вокруг нее крутилась вот такая вот энергия, жизнь, и поэтому она вас вот и завязывает в узел. И, может быть, мама где-то вот имеет такие садистские наклонности эмоциональные, потому что когда вы страдаете, когда вам плохо, мама от этого как-то подпитывается. Ну, не питайте, защитите себя, пожалуйста.
Ох, истории, конечно. Да, правильно вы сказали, что в диковинку такая ситуация. Редко такое слышишь. Так, еще у нас есть вопрос от Сергея. Мне 53 года, младшей дочери 5 лет. Как дожить до ее совершеннолетия?
А что, подождите, вот мне 52, моему младшему 6. Вот я собираюсь дожить. А, вы уточните, пожалуйста, вопрос. То есть у вас проблемы со здоровьем, или вы переживаете за пубертат, или вы переживаете
за взросление ребенка? Мне кажется, что есть просто ребенка. Страх, что жизнь закончится раньше, чем ребенок повзрослеет, и ты не успеешь свой вклад внести.
Конечно, посмотрите, вот в 53 года, это, конечно, это уже нет, не 83. И я хочу, что вы еще мужчина в полном расцвете сил. Я вас поздравляю, что у вас вот в таком зрелом возрасте есть ребятенок, у вас есть дочь, да, которая приносит, я думаю, что вот 5 лет — это такой хороший возраст, это дети, которых хочется вот как-то их на руки взять, их как-то побуцкать, вот они такие, они прикольные, они очень эмоционально строят свою речь, они как-то вот, у них еще есть какой-то лепет такой, вот они свои слова какие-то придумывают, ну, вот смотрите, ведь у каждого возраста, вот кроме пубертата, это, конечно, особенное. Вот мой сын, другой сын, да?
Старший, да?
Старший, да. У него сейчас вот пубертат начался. Это вообще, это интересно. Он хлопает дверьми, он капризничает. Несмотря на то, что я лекции читал по подростковой психологии, мне так это... Ну, в диковинку тоже на все на это смотреть, как он себя ведет, но... Ну, все как вот, как я рассказывал. Одно дело рассказывать, другое дело с этим сталкиваться. Это вот к этому еще вы придете. Но вот смотрите, ведь если вы переживаете о том, что у вас страх смерти какой-то возник, надо с этим поработать. Откуда он возник? Почему вы так вдруг решили? Что вас беспокоит? Вас беспокоит ваше здоровье? Вас беспокоит наследственность ваших родственников? Или что вас беспокоит? Вот, или нужно понять, что вас беспокоит, и поработать с этим. Потому что 52 года, ну уж абсолютно точно, вы до совершеннолетия должны дожить. И если... Есть какие-то проблемы со здоровьем, значит, к доктору мы идем, значит, мы занимаемся гимнастикой, мы занимаемся питанием, мы занимаемся зарядкой, мы занимаемся ходьбой, мы все делаем для того, чтобы как можно дольше прожить и помочь своему ребенку войти взрослым в этот интересный и в какой-то степени опасный мир.
У нас есть вопрос, комментарий, вопрос от Ирины. Она пишет, что очень актуальная тема, с таким еще вздохом. Ох, очень актуальная тема. Спасибо, Ирина. И она спрашивает, как можно записаться к вам на консультацию. Ирина, дорогая, отправьте, пожалуйста, ваши контактные данные тем же способом, каким вы написали это сообщение, то есть через форму обратной связи на сайте Teos.fm, и мы с вами свяжемся, будем ждать. Так, и еще у нас комментарии есть. Я видела, тут вот вам вопреки сказали про маму вашей жены, то, что это очень цинично. Вот Ксения пишет, что взрослые дети должны до старости содержать родителей, до смерти.
Друзья, я знаю, что мы... Вот у нас всегда есть свое мнение по поводу семей других людей. Вот у нас вот там... Мы даем такие оценочные вещи, как цинично, не цинично. Я же вам сказал, я даже оговорился, я сказал, это, наверное, выглядит цинично. Но вы знаете, когда человек лежит 7 лет... Как бы вы ни любили. Это не моя мама, во-первых. это мама моей жены, я имею к ней вообще абсолютно индифферентное отношение, но я уважаю чувства своей жены, я уважаю ее заботу, и она заботится, как она может. И даже больше того, потому что она проявляет, ну, такую колоссальную заботу, потому что она своего весь отпуск посвящает своей маме. И поэтому я забираю детей, и мы едем там куда-то отдыхать. И она, у нее есть моральный долг, который меня напрягает, но это как бы рисунок моей семьи. Я бы хотел, знаете, вам сказать следующее, что вот для того, чтобы дать оценку какой-то семьи, нужно в нее погрузиться. Вот я очень аккуратно, вот, когда я говорю о своей семье, я привожу вам в пример. Я могу это делать, потому что я нахожусь внутри. А когда вы даете оценочные суждения каким-то семьям, там вот вы услышали что-то, да, вот вы услышали частичку, маленькую частичку информации. Но вы же не знаете ничего. Какие отношения, как вел этот человек, при каких обстоятельствах он попал в это состояние и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю, что у нас есть такая установка определенная, что дети должны сопроводить своих родителей до смертной гробовой доски. Я все это прекрасно понимаю. Но бывает очень много-много разных обстоятельств. Я также понимаю, что по сравнению с другими государствами, в нашем государстве дома для престарелых, они, ну, это очень неразвито. Я даже, готовясь к эфиру, я прочитал такую вещь, что по сравнению с 10 лет тому назад, что таких домов было в два раза больше. Сейчас они сократились почему-то. Я вот сейчас не помню этот термин конкретный, вот, но есть такой специальный дом, где, например, престарелые люди отдают свою квартиру, они переселяются в этот специальный дом, тоже в квартиру, и за счет вот своей квартиры они живут. Там все приспособлено, там есть социальная служба, там есть патронажная даже служба, там есть люди, которые приносят продукты, там есть пандусы, там есть такое минимальное медицинское обслуживание. И это очень хорошо, и это очень здорово. Я думаю, что государство должно нам помогать. Но вот поймите, что, например, ну представьте, что есть, например, одна единственная дочь в семье, у нее двое стариков, которые не ходят, которые, может быть, слепые, у которых, может быть, есть деменция, которые психологически нездоровы, у нее есть малолетние дети, может быть, пьющий муж. И как тащить это все? Ну как? Вот как вы это представляете? Как вы представляете, вот, ну, особенно людей, которые страдают деменцией, которые все забывают, могут включить газ, они вообще опасны. И я думаю, что государство в нашей стране должно обратить на это внимание. И я за то, чтобы вот были такие дома, где люди будут получать все необходимое. А бывает так, что семья ютится там в однокомнатной хрущевке. И куда? Вот и поэтому, к чему я все это веду, друзья? Я вас веду к тому, чтобы вы были терпимым достаточным, чтобы вы никогда не старались сразу оценить чье-то решение, вот потому что вы исходите из своего собственного опыта и миропонимания. То есть вы не вошли в ситуацию. Вот когда вы войдете, вы поговорите, вы посмотрите, вы когда погрузитесь в эту проблематику, вот тогда у вас, возможно, появляется шанс, чтобы дать оценку, и то, если вас попросят. Потому что, опять же, вот истина это и есть, не суди, да не судим будешь. Потому что мы очень легки. Вот и из-за этого мы страдаем. Поэтому мы наносим раны другим людям. И мы думаем, что вот мы правы, а рана-то ведь это такая вещь, на сердце рана, которая очень и очень тяжело лечится.
Так, еще вопрос от Елены. Я не сэндвич пока что, но уже приходится... Я не мяско тогда, Елена, да, я не мяско.
Лена, наслаждайтесь, пока вы еще не сэндвич.
Да, вы пока часть булочки. Но уже иногда приходится разрываться между своей семьей и родителями, и никого не хочется обидеть и всем угодить. Да. Я понимаю Елену прекрасно.
Леночка, дорогой наш человек, вот вы должны понять, что всем угодить невозможно. Вот как бы вы ни старались, всем угодить невозможно. Вот поэтому сейчас вот мы постепенно входим, и я вот постепенно отвечаю вообще, что делать. Первое, у вас должен быть регламент. Вы должны договориться с людьми и сказать, вот там, поговорить с мамой или с папой, если это возможно. Вот, потому что нам писали радиослушатели, то мама вообще слушать ничего не хочет. У мамы есть свой регламент, свой порядок. И мама хочет то, что она хочет. Вот мама сейчас захотела сережки с фианитом. И вот ей нужно выдай и подай, потому что она вот пойдет в парк Сокольники на танцы там, с мальчишками танцевать, и вот ей нужны новые сережки к ее новому платью. Вот только так и никак по-другому. Это не важно.
С мальчишками танцевать. Да, с мальчишками. Юрий, это... метафоры ваши мне прям нравятся.
Это не важно, что вы там не доедаете то, что вы работаете сверхурочно и так далее. То есть вот это одна история. Другая история, все-таки должен быть регламент.
То есть вы сейчас без шуток говорите о том, что нужно сделать расписание. Мама, я тебя посещаю.
Конечно.
По средам.
Потому что расписание — это не цинично. Расписание — это то, что вообще дисциплина, расписание, график, как угодно, назовите его как угодно. Это то, что помогает выполнять обязанности. Понимаете, это то, что помогает. И, например, мама знает, что она вот будет как, облагорожена двумя звонками в неделю. И там, например, два раза, вот один раз мама, один раз там дочь придет, и один раз внук придет, там принесет то, пятое, десятое, все по списку. И вот и это понятно. Вот когда есть регламент, это понятно. Когда есть регламент, когда есть эти пункты, все понятно, кто что должен делать.
Но вам не кажется, что это перерастает в обязанность вместо обычных человеческих отношений?
Ну, естественно, мы должны понимать, что наши родители, они стареют, и у них становятся ограниченные возможности. И это обязанность, да.
То есть мы не из любви это делаем, а из обязанности, из-за того, что нам надо. Получается так?
Первый момент — обязанность. Если есть любовь, то очень хорошо. Потому что я не знаю, в каких семьях вообще, какие отношения к чему. Но так или иначе, вот тут радиослушательница, к моему, вот она, у нее была претензия к моему циничному отношению, так или иначе, есть определенные обязанности, что у нас, вот негласные, что дети должны позаботиться о своих родителях. Но как дети заботятся о своих родителях? Каким способом? Здесь способы разные. У них должен быть один единственный способ. Вот положить с собой рядом, на одной кровати спать и в одной квартире жить. И вот у всех способы, у всех отношения разные. И здесь вот под одну гребенку я бы не стал всех вот как бы равнять. И поэтому, конечно же, что это определенная обязанность. Но так наше сообщество, оно сформировано. Я помню, фильм такой был у нас, «Легенда о Нараяме», по-моему. И вот там, когда... Это японский фильм, нашумевший такой. Но он давнишний очень. И там вот был такой в племени, в поселении был такой обычай, когда старику исполнялось 70 лет, старший сын должен на своих плечах отнести своего старика на эту гору и оставить там. Ну вот просто оставить.
А дальше что?
А дальше все.
Он возвращался?
А дальше он оставлял там своего старика и возвращался.
Нет, а старик-то...
А старик оставался на горе умирать. Вот так вот, я к чему это веду?
Это фильм?
Это фильм.
Это художественная интерпретация?
Это художественный... Нет, возможно, но это было какие-то, может быть, ну, не знаю, там, средние века. Я к чему говорю? Понятно, что наше общество стало более гуманистическим. Общество, вот, понимаешь, вот оно решило так, вот то сообщество на тот момент времени, оно решило эту проблему так. Вот именно таким образом, когда наступает 70 лет, тогда вот так. Сейчас с нашей позиции нам кажется, что это антигуманно, это очень жестоко. Но для них, для этого сообщества, это было решение проблемы. И вот я к чему веду? Я это веду к тому, что сейчас мы говорим, что родители должны не отказаться от своих стариков.
Родители, в смысле, маленьких детей, да?
Нет. Я сейчас говорю о детях с пожилыми родителями.
Да. То есть дети не должны
отказаться. Дети не должны отказаться от своих родителей. То есть они должны продумать, как обустроить старость своих родителей. И варианты могут быть разные. Ну, вот не как про Нараяму я сейчас вот вспоминал. Вот, они могут быть разные. Поэтому я вот знаю одного молодого человека, у него мама, она была алкоголичкой. Она много пила, и вот в одном из запоев она ударилась головой там об раковину, ее парализовало, она не может ходить. Он был еще не женат, ему 30 с небольшим годов. И он ее нашел, специальное такое вот заведение, ну, типа дома престарелых. Вот он ездит к ней каждую неделю, вот она там сидит, за ней ухаживают. А какое-то время она была у него дома. Он постоянно на работе и так далее, ей скучно. Она то упадет, то она не кормленная, потому что он не успевает приехать и так далее. Здесь он платит, я не помню, сколько он платит там, сколько-то он платит, 25 тысяч в месяц, я не знаю. Условно говоря, он платит за нее, и тем самым, ну, она живет в достаточно приличных условиях, там, ее моют, ей стригут ногти, ее причесывают, она может посмотреть телевизор, у нее какое-то маломальское общение есть. Они заботятся, вот он так о ней позаботился, но кто-то, возможно, скажет, как это так? Он бросил свою собственную мать, свою кровинушку, которая его воспитала, которая его на ноги поставила. Хотя она его на ноги особо не ставила, она практически всегда пила. Но вот он проявил благородство, вот ответственность свою, ответственность за родителей. И вот он решил этот вопрос именно таким образом. Поэтому к чему я веду? Я это веду к тому, что мы не должны, ну вот возьму этот термин, забить на своих предков. Мы должны помочь решить им этот вопрос. Я помню...
Но при этом не растворяться в этой ситуации.
Конечно, конечно, не растворяться, потому что если вы сэндвич поколения, у вас же есть еще дети, если вы растворитесь здесь, в этой деменции, в этой парализации, то вы будете абсолютно недееспособны для ваших детей. Но я не призываю к тому, что нужно бросить, кинуть их на произвол судьбы и так далее. Возможно, вы найдете такой дом. Возможно, за счет квартиры, в которой жили ваши родители, вы поселите его в такой дом, и он будет там обеспечивать. За ним будут ухаживать. Понимаете? Ведь помыть, например, пожилого человека. Нужны навыки определенные. Вот даже помыть пожилого человека, или, например, вот сыну помыть свою мать, которая лежит. Вот памперс ей поменять и так далее. Это же не каждому дано. И мы вот переходим, знаете, вот мы переходим в это размышление. Поэтому здесь существует много способов, и поэтому отчаиваться не нужно. Нужно со всем познакомиться и принять правильное решение для того, чтобы ваша семья, если вы с вашими детьми, она меньше всего была травмирована всеми этими событиями. И лучше всего, когда старшее поколение живет не вместе с вами. Вот я считаю, что кто-то со мной, возможно, не согласится, но я считаю, что это лучше. Почему? Ну, потому что так или иначе рисунок семьи меняется. У нас нет достаточно пространства, хотя если у вас большой дом, отдельные выходы, входы, если вы достаточно, ну, зажиточный человек, то я допускаю такую возможность, когда есть отдельный дом, это где-то в пригороде, это где-то родители, вот они живут, они не беспокоят, это очень близко, это удобно. Но в квартире это очень тяжело, если особенно это малогабаритная квартира. Понимаете?
Есть еще история. Ирина пишет: «Добрый день, подскажите, как быть? У моего мужа взрослый сын, 14 лет, он живет с моей свекровью и свекром, то есть с родителями мужа. Это сын от первого брака. С пасынком, мягко говоря, очень неладные отношения. Муж на первое место ставит именно его, и он хочет проводить время только с ним. На природу с ним, на работу с ним. А нам с маленьким общим ребенком практически не уделяет время. Муж пытался сделать так, чтобы его сын жил с нами, но ничего хорошего не вышло. Пасынок все делает мне назло, после этого мы с мужем ругаемся».
Ну, пасынок, которому 14 лет, поймите, что...
Тут борьба за внимание.
Да, это борьба за внимание. Это целая война. К сожалению, не знаю, когда произошел момент разрыва, разлома семьи у вашего пасынка. То есть, когда... Я даже не знаю, что с мамой, с его, наверное, потому что вы ничего не пишете об этом. И он вынужден жить с родителями вашего мужа. Там, по всей видимости, очень большая травма, плюс подростковый период. По всей видимости, ваш муж испытывает чувство вины перед своим сыном, и поэтому он старается каким-то образом компенсировать все. Но как помочь? Ну, помочь — это надо работать с вашим мужем, надо ему помогать. Потому что, естественно, что подросток начнет со временем манипулировать вашим мужем и привносить разлад, настраивать. Дети это очень умеют делать. Они в 14 лет очень хорошо все соображают, они улавливают эмоции, они знают, как это делать, и поэтому это приносит раздор. Ну, подростковый период к 16-17 годам заканчивается, но как прожить эти 3 года, это тоже очень большой вопрос для вас. Поэтому здесь старайтесь не устраивать истерик вашему супругу, старайтесь ультиматумом предъявлять ему ультиматум определенный, а старайтесь предлагать ему, сегодня, допустим, вашего пасынка зовут там Максим. Вот давай ты вот с Максимом первый дня, а давай с нами, потому что вот наш... Я тоже хочу с тобой это время провести. Вот старайтесь конструктивно, вот без эмоциональных всплесков, конструктивно приблизиться к рассудку вашего мужа. Потому что если вы будете эмоционально делать всплески, он будет блокировать, он будет закрываться, и он будет вот... именно идти по проторенной тропе чувства вины. И опять я говорю, что я не знаю, что произошло с мамой подростка. Наверное, там есть какая-то особая история, в которую нужно тоже вникнуть и после этого уже давать какие-то конкретные рекомендации.
Наш эфир подошел к концу. Друзья, спасибо, что были с нами. Юрий, 10 секунд, одна фраза, резюме эфира.
Друзья мои, не бойтесь быть сэндвич-поколением. Не бойтесь, пожалуйста, потому что никуда мы от этого не денемся. Я желаю вам того, чтобы вы конструктивно, абсолютно вот с холодным рассудком подходили к этому, и чтобы вы наводили порядок в своей собственной семье и учили строить отношения со старшим поколением и с младшим. И пусть у вас все получится.
Всем спасибо. До свидания.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.